Секс, культ, просвет.
Итак, это «Секс, культ, просвет». Возвращаемся в студию. Вик Никифорова, Лена Караева. На прямой видеосвязи с нами я, Леша Осин. И продолжаем разговор и перемещаемся в диаметральную, я бы сказал, и весьма приятную. А как знать, а может, неприятную тему. Я никогда не понимал людей, которые худеют к лету. Ну, то есть, дескать, я был толстый, как я считаю, да, там, например, зимой, это не так важно, хожу в шубе, там, в куртках, в свитерах и так далее. А вот летом там нужно на пляже подраздеться, вот тут сейчас я возьмусь за себя, приведу себя в порядок. По мне, так похудение любое, это образ жизни. Вот меняете вы образ жизни, вы худеете. Не меняете, не худеете. Нельзя заставить себя заниматься физкультурой. Это нудно и муторно. Нужно заниматься тем, что вам нравится. Если физическая нагрузка, то это и есть. Нельзя заставить себя, ну, наверное, здесь можно, есть или не есть определенные вещи. Можно просто отказаться от того, что вредно, и ты можешь без этого прожить. Вот у меня такая философия. Я, в общем, следую ей с лета прошлого года. Физкультура у меня была всегда. Отказался от сахара, мучного, сладкого и всего прочего. Ну, могу, выдерживаю. Хлеб не ем. Помогло, привело к результату, как у вас.
Ну, Леш, понимаешь, девушки, они же летом надевают бикини. Это, Леша, да, не атолл бикини, а это такие купальнички, да, лифчик и трусики. И, соответственно, ну, надо выглядеть, и надо сбрасывать еще те килограммы, которые за зиму могли накопиться. Надо. Поэтому девушки весной не едят. Поэтому девушки весной сердиты. Я сейчас вспоминала Кристиана Бейла в фильме «Американский психопат», вот мы говорили. Там Кристиан Бейл был совсем молодой, он ходил в качалку, и по сюжету он должен часто таким полуобнаженным появляться в кадре. Его герой все время тоже качается, это миллионер. И его герой маньяк, значит, убийца, он все время всех расчленяет, и Кристиана Бейла продюсеры посадили на диету во время съемок. Значит, только стейки и только красное вино. Ни грамма углеводов, сахара, ничего. В результате в кадре он очень красивый, очень поджарый и подсушенный, и злой, как черт знает что. Вот он просто режет всех с таким упоением, кажется, что кровь брызжет настоящая.
Как стейки практически.
Как стейки. Просто он на всех смотрит, как мясо, да, и на всех кидается с ножом и вилкой. Фильм получился очень хороший. А из-за чего? Из-за того, что 2 месяца вот Кристиан Бейл сидел на диете, но мы тут с Леной раскопали, что вот диета — это уже прошлый век, и что надо какие-то специальные таблетки пить для похудения, там, Озимпик.
А что, в прошлом веке не говорили, что такие таблетки есть?
А мы не знали. Вам
говорили.
Да, а мы девственные были какие-то девушки, и мы просто считали, что надо не есть. Теперь мы потеряли информационную девственность и узнали про таблетки. Все на них сидят, их и пьют для похудения. Изначально они были для диабетиков, но я уж не буду там их в эфире рекламировать. Изначально они были для диабетиков, для того, чтобы регулировать уровень сахара в крови, а потом их стали пить вообще богатые люди, за богатыми людьми, бедные. Ну, в общем, мода пошла в массы. Вот. И Лена знает про эти таблетки нехороший секрет. И она сейчас нам его раскроет.
Ну, там на самом деле страшная вещь случилась. Дело в том, что вес прибавляется, но не в том месте. И не так, как вы хотели бы. Дело в том, что это лекарство, этот препарат, снижает действие, снижает защиту оральных контрацептивов и всяких вот медикаментозной контрацепции. И в результате, желая похудеть в талии, вы приобретаете бонусом бэби, а то и 2, например. Потому что, оказывается, это лекарство, этот медикамент, у него может быть такое действие, как стимуляция деятельности яичников.
Короче, ты беременеешь.
Да, ну ты залетаешь, да. И дальше ты, так сказать, должна с этим что-то делать. И вот твое похудение за очень большие деньги. Кстати, вот это средство, о котором мы говорим, стоит больших денег. Не все могут себе позволить. Есть наверняка какие-то там замены, женерики или что-то еще. Но я хотела бы тут сказать еще о другом. В Америке, где бодипозитивизм, вообще нужно весить 120 килограмм, иначе ты не считаешься просто за человека, за женщину, есть суперстар, это Опра Уинфри. У нее всегда были проблемы с большим весом. Она всегда участвовала в каких-то кампаниях, пытаясь сбросить этот вес и так далее.
Это телеведущая, миллиардерша, да? Я просто поясняю.
Да. Телеведущая, миллиардерша.
И вдруг,
ни с того, ни с сего, она выходит и говорит, во-первых, она демонстрирует свою очень сильно постройневшую, ну, в сравнении, естественно, фигуру, и говорит, а вот это благодаря вот этому. И называет, соответственно, лекарственный медикаментозный метод. Что делают в этот момент люди? Люди понимают, что тренд изменился, потому что больше не модно есть гамбургеры, чипсы, кетчуп, где там тонна сахара, пить вот все эти милкшейки, чудовищные молочные коктейли, искусственные. А модно, значит, отдавать свои заработанные тяжелым трудом денежки бигфарме. То есть, на мой взгляд, идет просто перераспределение миллиардов. Не будем забывать, что все эти компании, как правило, акционерные общества. И я думаю, что когда узнали о похудательном эффекте вот того самого медикамента, акции компании должны были просто взметнуться. Я могу себе представить армию женщин, желающих похудеть, не потратив при этом никаких усилий, не изменив стиль жизни.
Ну, дорогие друзья, ну ведь надо же понимать, что вот эти все таблетки, они не имеют длительного срока вот испытаний, исследований, и мы не понимаем в далекой перспективе, чего будет. Сколько уже было таких таблеток и добавок, которые там в перспективе там 5-10 лет выяснялись какие-то ужасные сведения о побочных эффектах. Помните, все увлекались лечением стволовыми клетками, насколько я понимаю, да? Потом пошли среди звезд.
Мумиё, опять же, какой-нибудь.
Мумиё, это советское, оно, по крайней мере, хоть безвредным, вероятно, было. Но вот эти вот стволовые клетки, там потом пошли какие-то случаи рака у очень известных людей, и как-то моментально затихла вся эта истерия насчет стволовых клеток. И тут чего пугает, дорогие друзья? Весь этот трэш, который мы тут не хотим называть по имени, он же присутствует в России, к сожалению. Причем самый экзотический трэш, о котором даже не подумаешь. Я вот смотрю детективный сюжет из Японии, очень интересный. Там какая-то биодобавка под названием что-то красный дрожжевой рис, что такое непонятное. В общем, выяснилось, что она практически отрава. Она приводит к серьезным заболеваниям почек, она приводит к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, она приводит к летальному исходу, в конце концов. И вот я вижу этих японских продюсеров этой отравы, которые, значит, кланяются по-японски в пояс и говорят: граждане, простите нас, пожалуйста, мы не хотели. Мы снимаем с продаж эту добавку, там у нее больше не будет. Я из любопытства в нашем поисковике забиваю это название «красно-дрожжевой рис». Мама дорогая. Этой ахинеи, ну, просто буквально тонны продается у нас в интернете за вполне серьезные деньги. Непонятно, что она делает. Тоже людям кажется, омоложение, там, похудение, там, стимуляция того, сего, пятого, десятого, точки G, все сразу, все в одном пакете. Яд насморком тоже лечит. И люди это покупают зачем-то. И потом они не знают ничего, ни про какие побочные эффекты, и потом там, возможно, какие-то серьезные случаи. Во-первых, это все надо снимать продаж. Во-вторых, ну, просто хочется, ну, слушатель попросить, ну, слушатель, ну, будьте как-то это, ну, понятно, что всем хочется в бикини и всякое такое, ну, надо ответственно же подходить к здоровью, надо понимать, что вообще горизонт вот этих изучений лекарственных средств, это 20, 30, 40 лет. Вот там 30 лет кто-то принимает эти таблетки, и ничего нет. Очень хорошо, мы увидели, что целое поколение здорово, а если на протяжении этого что-то происходит, поэтому не надо вот за этими новинками гнаться как сумасшедшим. И, ну, абсолютно, Лена, я с тобой соглашусь. Там худеть или там следить за своим здоровьем, это весь стиль жизни, правда? Это, ну, то есть 24/7. Волшебных таблеток
нету. 365, да. Я могу поделиться своим очень маленьким, очень личным опытом. 3 года назад я весила 71 килограмм. Сейчас я вешу 51 килограмм. Я ничего не изменила принципиально в своем образе жизни. Я просто изменила длительность сна. Я изменила окружение, которое мне очень помогло, потому что когда тебя окружают дружелюбные люди, ты себя хорошо чувствуешь и не заедаешь стресс, то случается очень часто со многими женщинами, с мужчинами в меньшей степени, а женщины этому более подвержены. И я просто уменьшила количество порций, исключив, да, какие-то продукты, которые, может быть, я любила, но я себе их разрешаю, например, съесть кусочек раз в полгода, и для меня это, ну, считайте, маленький праздник, я себя так раду. Но вообще, на самом деле, никаких сложностей с похудением не существует. Много двигаться, хорошо питаться, желательно дома, кстати, а не ходить по ресторанам с их, так сказать, как бы здоровой едой. А у нас с Викой по этому поводу есть споры, так сказать, со стажем спор.
Ну, иногда-то хочется.
Но главное, конечно, главное в похудении – это психология. Живите с теми, кто вас любит. Общайтесь с теми, кто вас греет. А найдите себе что-то, в чем вы точно преуспеваете, и хвалите себя за это. И вот как только вы почувствуете себя хорошо, я гарантирую просто, что вес пойдет вниз. Потому что мы, заедая стресс, таким образом пытаемся защититься еще таким вот жировым щитом от неприятностей, которые мы испытываем в этой жизни.
Слушай, знаешь, какой еще психологический механизм работает? Людям все время кажется, что они все могут купить, все, что хотят. Вот главное, достаточно много, дорого-богато заплатить. Вот если я заплачу, там, условно говоря, там, 100 тысяч рублей за волшебную таблетку, произойдет волшебный эффект в моей жизни. Вот что очень грустно. Поэтому есть такой миф, который меня очень раздражает, надо сказать, что якобы там здоровая еда – это очень дорого. Вот я не могу себе позволить, я, значит, буду толстеть, продолжать, потому что якобы здоровая еда – это очень дорого. Я сама худела вот после родов второго ребенка, мне надо было сбросить, ну, где-то 10% веса, где-то, ну, от 60 до 55. Вот. И после второго ребенка это было не очень легко. Но это вообще к деньгам не имело никакого отношения, потому что по-настоящему здоровая еда, ну, простите, это куриная грудь, это гречка, это капуста, это все самое простое, самое дешевое, и ты это ешь минимально возможными порциями там для себя, и ты просто тупо устраиваешь дефицит калорий, да, когда ты должен пройти так устать, чтобы потратить больше калорий, чем то, что ты потом съешь. Все очень просто, и это невероятно дешево. Но вот у людей есть этот миф, им почему-то нравится вот за это держаться, что вот для того, чтобы похудеть, надо вот кучу денег потратить, что-то такое вот гламурное сверхпотребление на показ должно быть. Но это неправильно.
Ну, это, Викуш, извини, я тебя перебиваю, но нет, это на самом деле чистый маркетинг или маркетинг, не знаю, как говорить. Ну, простите, но тушеная капуста с морковкой, с луком, если это все посыпать пудрой, ну, смолоть в пудру несколько там сушеных грибов, я не знаю, положить 2 шампиньона или 3 шампиньона. Вот вам рацион, он здоров, от этого поправиться невозможно. И даже можно съесть кусочек нашего любимого черного хлеба, в котором только полезные вещества, а вредных веществ там нету. Там-то нет даже, насколько я знаю, глютена, которого все боятся. Можно отрегулировать абсолютно все. В Советском Союзе, в котором мы все родились, если вы помните, толстых людей не было.
Ключевое слово, если посыпать. Я думаю, мы тут переходим к следующей теме.
Да, ну, вы знаете, еще хотелось бы сказать вот такую вещь, что и популярная литература такого рода, и популярные лотереи всякие разнообразные. Это же явление одного порядка. Я не делаю ничего, что-то такое плачу, отдаю, и взамен получаю все сразу. Такого не бывает. Вот это похудение, это тоже труд. Кстати, должен вам, знаете, что сказать любопытное? Значит, вчера или позавчера открываю йогурт, начинаю есть что-то не то. Потом смотрю на пачку, а написано, нет вот этой надписи «без сахара». И мне, то есть я настолько уже привык, что уже мне неприятно стало. Да? Так что, граждане, можно заменить, там, не знаю, кусок торта, не знаю, сушеными фруктами какими-то, или несушеными и так далее. Всего можно добиться. И вот, кстати, как вот эту вот замечательную зелень привнести в нашу жизнь, мы сейчас как раз и поговорим. Тут я вообще полный профан, поэтому умолкаю.
Не, ну просто мы хотели поговорить о домашней еде, и меня натолкнуло на эту тему то, что недавно я зашла в свою любимую кофейню и думаю, что взять такого здорового кофе. И я беру ролл с индейкой. И когда этот ролл, извините, оказался у меня во рту, я с ужасом понимаю, что там кроме индейки еще очень много брусничного варенья. А так они понимают в своем кулинарном, значит, вдохновении, так они поняли идею брусничного соуса. И теоретически в брусничном соусе сахара почти быть не должно. Это такая кисловатая вещь, которая приятно оттеняет вкус мяса. Его надо класть мало. Но тут в результате в этом ролле оказалось, ну, примерно 2 ложки чистого сахара, смешанного, значит, с ягодой. Вот
та же история, как с йогуртом.
Причем, я думаю, ты почувствовал, тебе было неприятно, ты почувствовал не натуральный сахар, ты почувствовал подсластитель, скорее всего, химически они используют. У него очень неприятный такой именно едкий привкус. И все это, значит, мы чувствуем, когда вот приходим в эти заведение. Причем я очень люблю кофейни и рестораны, и мне грустно было без этого. Но вот это вот постоянное подляну, ну хорошо, ну ты возьми, ну ты напиши просто на этикетке. Это ролл с индейкой, с брусничным вареньем, там, а еще мы положили туда шпинат, и еще мы туда там что-то... Ну честно, напишите. Я тогда его просто не возьму, да, я возьму просто голый кофе. Вот. Ну нет, вот этот вот обман, все время с ним сталкиваешься. И поэтому, когда... Ну вот здоровая тема здоровой еды встает, то неизбежно ты приходишь к тому, что ты должен готовить. Какой бы то ни было из себя там продвинутый хипстер, интеллектуал и всякое такое. А я, тусуюсь вот среди женщин, я вижу 2, значит, противоположных подхода. Но они сходятся в одном. Значит, есть дамы простые, они говорят, у меня ноготочки, у меня там то все, я вообще не могу прикоснуться. Как купчихи у Островского говорят, я эту готовку за низкость почитаю. Вот они почитают за низкость просто на сковородке пожарить картошки. Хорошо. Есть вторые дамы, они очень интеллектуальные. У них там Хайдеггер и Деррида прямо изо всех мест. Они там ванну... Кто ванну с пеной принимает, а они с Хайдеггером.
Они знают слово «нутрициолог».
Да, ну слушай, они знают слово экзистенциализм. Я думаю, экзистенциальная нутрициология – это то, чем они занимаются. Но, зная все эти слова...
Фимособок.
Но фимособок, они ведь тоже, да, они знают все эти богатые слова, и они тоже говорят в каком-то смысле, у меня лапки, у меня экзистенциализм, у меня Хайдеггер с Деридой, я не могу жарить картошку на сковородке, я не могу подойти к плите. Вот. Ну, а мужчины просто говорят, ну, это не мужское дело, ну, как я буду заниматься готовкой? Я лучше пойду там в ресторан и там выпью водки, закушу селедкой. Ну, это ж такая мужская позиция. Но мне кажется, ну, все эти позиции, ну, реально неправильные. Лен, ну, как бы нам вот вправить мозги людям и сказать, товарищи, готовить – это здорово.
Готовить – это медитация и наслаждение. Когда готовишь для любимых людей, это дважды медитация и трижды наслаждение. А готовить для себя – это вообще просто космос, потому что, ну, вы же видите результаты.
Творчество.
Но одновременно. Это же творчество. Вы же эту куриную грудку можете и на пару, и потушить, и в духовку запихнуть, и чем-то таким присыпать. И это будет всякий раз разная куриная грудка. Вы же можете мою любимую цветную капусту отварить в молоке, например, ну, в смеси молока и воды. Вы можете сделать из нее стейки и запечь в духовке. Это будет очень вкусно. Вы можете сделать из нее восхитительный суп на овощном бульоне. И вообще, на самом деле, ваша жизнь заиграет такими красками, о существовании которых вы даже не подозревали. То есть вы не сможете потом прийти в ресторан и есть, в общем, то, что предлагается. Конечно, есть хорошие рестораны, где очень дорого, и где можно даже в меню увидеть сумму калорий на порцию. Это есть в очень небольших количествах подобных заведений, но есть. Есть рестораны, где стараются, значит, как это называется, майонезик? Стараются без майонезика.
Мазик.
Мазик, да, без мазика, стараются без мазика. Или делают его самостоятельно, что я тоже рекомендую. На самом деле это невелика наука, это просто нужно взбить масло с лимонным соком, с горчицей. Вот вам здоровый, прекрасный собственный майонез без всяких наполнителей. Но я считаю, что вообще мы должны, наевшись в ресторанах и напившись в ресторанах, возвращаться к нашей сказочной русской традиции, когда мы сидели на кухне, когда мы ели на наших кухнях, и когда мы там выпивали, и когда нам было хорошо, и когда мы сами, а до этого наши мамы, очень хорошо и очень правильно готовили даже из того скудного набора продуктов, который имелся. И Вика, и Лёша мне не дадут соврать.
Не дадим.
Питались в Советском Союзе очень правильно, да. Очень правильно. Питались сезонно, ели квашеную капусту, которая сейчас звезда, просто суперфуд и так далее. Если еще помните, были вот эти чайные грибы, которые стоят абсолютно сумасшедших денег. Во Франции в них кличка камбуча. Стоит немыслимых абсолютно денег. В русской деревне, в любой избе это было.
Так мы делились друг с другом, да. Угу. На Кневин да? Стоял.
Слушайте, потом, давайте вспомним, наши мамы делали, они не ходили покупать готовые тортики и пироженки, они сами месили тесто, и они делали осенью потрясающие яблочные пироги с Антоновкой. Это же необыкновенно вкусно. И главное, что вы можете сами регулировать количество сахара, если вы следите за фигурой. И домашняя выпечка просто рядом не стояла с самой роскошной для меня, по крайней мере, французской или российской. Потому что это домашняя, в ней есть тепло рук.
Причем наши мамы и бабушки, они же были интеллигентными очень дамами. Они тоже знали, кто такой Хайдеггер. Моя мама переводилась с больше чем 10 языков. И я помню, вот вечером стучит машинка такая, знаете, типа Ундервуда. Не Ундервуд, а немножко по-другому называлась. Вот. Но стучит отпечатанная машинка, она переводится с испанского или с немецкого, или с английского. Вот. А утром она жарят прекрасные сырники, или она запекает вот эту вот цветную капусту, которую ты рассказывала, да? Помнишь, я вот сначала варила она, а я в детстве цветную капусту ненавидела. Ее надо было замаскировать, чтобы я ее так не узнавала. Поэтому сначала она ее слегка отваривала, да? А потом в тесте обжаривала быстренько так. И вот это со сметаной получалось очень вкусно, невероятно. И это то, что даже
вкусно.
В меня 7-летнюю можно было вопхнуть, вот несмотря на все мои крики и вопли. И это такое тепло любви, которое вот, ну, всегда с нами, вот правильно ты говоришь. И вот этот навык не хотелось хотелось бы, чтобы он оставался только у наших мам и бабушек. Нам надо как-то его передавать по наследству и, ну, пояснять людям, что ты, быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей, быть можно дельным человеком и при этом уметь стоять у плиты и какие-то кулинарные шедевры создавать. Потому что для меня это творчество чистой воды. Вот я когда пишу там, и у меня что-то не идет, я иду и что-нибудь там я в задумчивости приготовлю, а потом я иду и допишу, потому что, ну, это вот реально вот эта мелкая моторика, наверное, не знаю, вот возня вот с едой, она как-то ужасно вот умственную активность стимулирует.
Она стимулирует не столько умственную активность, сколько творческие точки G, которые рассыпаны по нашему мозгу, потому что ты своими руками, делаешь что-то вкусное и прекрасное, и получаешь от этого удовольствие. Это на самом деле для меня это еще и ну, в какой-то степени эротический процесс. Недавно уже было изобретено слово порно или что-то в этом духе, когда еда вызывает сексуальное желание. Но вот готовить еду – это очень секси, да, с моей точки зрения.
Да, да. И а какой волшебный запах распространяется по дому, когда ты вот тот же пирог с яблоками печешь или просто яблоки с медом запекаешь и с грецким орехом?
С корицей еще.
Можно и с корицей, а можно и без. Там тонкий аромат раздельный. Вот. И к этому еще кофе сварить. Это с ума сойти. Это вот весь дом в этом. И просто ты как будто вот в коконе таком живешь божественном. Леша, а ведь ты не готовишь, признайся.
Почему? Я умею, да. Ну как, я на самом минимальном уровне, но мне было очень приятно, когда я, например, пожарил картошку, и мне все сказали, что я это делаю лучше, чем... Ну потому что для дам это все было на поток, а я это к этому эксклюзивно подходил. Салат могу сделать, картошечки отварить, там суп, конечно, не рискну. Но на минимальном уровне вполне. У меня папа очень хорошо готовил. И, кстати говоря, вот он по мясу был специалист и делал это прекрасно. Но давайте, слушайте, может быть, не стоит противопоставлять все-таки. Ну, понимаете, в ресторанах и вот, например, даже в той же кондитерке есть своя прелесть. Я, например, очень люблю влажный бисквит. Дома он как-то не очень делается. Все-таки, да, это мой любимый торт. Он назывался фруктовый в Советском Союзе. Это когда, значит, бисквит сверху покрыт киселем, и там всякие, как груша, там, сливы.
Это долго очень дома.
Вот, да. Наверное, можно сделать, да, но это самое.
Нужно.
Ну, ну, наверное. Нет, а дома, например, Наполеон очень хорошо многие дамы делают, да, или медовик какой-нибудь. То есть такие есть блюда, которые дома не хуже, чем в ресторане. Ну, я не знаю, просто ресторан это все-таки не только поесть, это все-таки как-то некий процесс, да?
Конечно. Ну, что ж, не знаешь, наш московский ресторан, ты приходишь, тебе приносят огромную тарелку. На огромной тарелке лежит маленькое что-то такое зелененькое.
Дефлопе.
Не выражайся так в эфире, пожалуйста, не надо. Нас Роском надзор запретит за такие слова. А рядом с этим зелененьким дефлопе лежит какая-то оранжевая загогулинка, тоже крошечная. А потом тебе приносят счет, и вся эта загогулинка стоит 3000 рублей. Ну, это с пустым кошельком, с пустым желудком, свободный такой. Выходишь из ресторана очень довольный. Это, к сожалению, есть такое в наших московских. Да и во французских тоже.
Меня знаете, что поразило?
Во французских именно такое и есть. То есть, если раньше, там еще 20 лет назад порции были нормальные, приличные, и, так сказать, можно было поесть, то сейчас, поскольку инфляция, дороговизна и все такое прочее, порции уменьшили как минимум в полтора раза. Поэтому я там пару раз сходила с сыном в ресторан, заплатила очень существенные в обоих случаях суммы и сказала, знаешь что, дорогой, теперь все то же самое, но дома и лучше, и вкуснее.
Нет, ну, слава богу, есть все-таки бюджетные заведения, например, там сетевые и так далее. Там, во-первых, там разнообразнее меню, попроще, что мне нравится, да, и дешевле. Вот. Но меня больше всего поразило. Значит, я заказал, где, всегда везде заказываю суп. Ресторан был дорогой. Мне принесли борщ. Это вот такая огромная тарелка, показываю руками. Внутри вот как шляпа перевернутая. Там вот, и там, значит, чего-то налито, и мне принесли чайник. И будете удивляться. И нужно было разбавлять вот эту концентрированную хрень, которая это самое была. Это было такого фиолетового, ну, вот этого борщевого цвета. Я вообще не понял. Ни картошки, ни мяса, ничего. Вот это вот жижа какая-то. И вот это вот было высокое кулинарное искусство. А закончить, знаете, чем хочу? Обещали передачу про Трифонова. Так вот, другая жизнь, это к тому, что ты сказала, Лен. Когда главный герой женился на главной героине, ну или наоборот, главная героиня выходила замуж за главного героя, там, значит, в шутливой форме составили программу, собственно говоря, всего вот этого торжества. Справляли дома, кстати говоря. Вот, и было написано пункт 3. гастрономические оргазмы. Ответственная мать невесты, в дальнейшем именуемая тещей, из-за чего потом все поругались, но, по-моему, это было остроумно. Спасибо большое, дорогие дамы, Лена Караева, Вика Никифорова, я, Леша Осин. Обязательно встретимся через неделю. Очень хочется в это верить.